Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися на ны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднися я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение уповающим на тебя, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Преходящие и приходящие в свете вечности. В эфире радио «Радонеж», цикл передач доктора экономических наук, лауреата премии Ленинского комсомола, многолетнего сотрудника Совета безопасности, ФАПСИ, Президиума Академии наук и Министерств Российской Федерации Николая Даниловича Матрусова.
Христос воскресе, братья и сестры, в эфире очередной выпуск, долгожданный многими программы «Приходящие и приходящие в свете вечности». И я приветствую в студии Николая Даниловича Матрусова, доктора экономических наук, ведущего нашего цикла.
Господи, благослови! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Я вот ехал сюда, на Радонеж, и появились какие мысли о времени. Вот 30-40 лет назад, ну и больше, я убежден, назад, позволю себе такое выражение, ритм времени был стайерский. Время никуда не торопилось. И все успевали. И жизнь была размерена, но очень понятна, и по большому счету была она такая, я бы сказал, доброжелательная даже. А вот теперь ритм, я бы сказал, спринтерский. Причем люди куда бегут, куда метутся, и ничего не успевают, и сплошное напряжение. у людей, потому что ритм другой. Вот, и кто создает ритм? Создают люди. Не время само, а люди создают вот этот ритм, вот этот спринтерский, вот бежать, успевать, стремиться. Полезно ли это? Я, например, почему-то убежден, что это не полезно. Не полезно. А я также вот шел и, можно сказать, почти бежал сюда. То есть принимаю условия спринтерского ритма и вот сюда, поэтому и не только сюда, а куда только не идешь, уже идешь в таком напряжении, в ритме спринтерском. А то, что было раньше, я помню хорошо. Даже когда спешишь, то спешишь не спеша. Это очень важно.
Я с вами абсолютно соглашусь, простите, что перебью, Николай Данилович, не могу без комментариев. Сегодня встаю, всегда делаю некую отсечку на будильнике, чтобы не проспать определенный час, который можно потратить нам на стадионе, на велосипеде с утра, как-то заняться немножко спортом, чтобы войти в этот ритм, как вы говорите. И поймал себя на том, что надеваю другие часы. Мы говорили о часах как раз до передачи. Часы цифровые, электронные. Дескать, с помощью вот этих вот цифр как-то затормозить стрелки. Стрелок там нет. Я прекрасно помню, часам этим 15 или 18 лет, как они ходили и довольно-таки медленно переключали свои цифры. Сейчас они измеряют время десятками минут, двумя десятками минут. Побрился, умылся, посмотрел на часы, прошло полчаса. Это безумие. Ты не успеваешь ничего.
Да. Вот, Николай, вы все схватили и, самое главное, поддержали меня в этом ощущении вот изменения временной ритмики. И отсюда ритма всего человечества и каждого человека. Хотел бы он, хочет, не хочет, но все равно этот ритм, можно сказать, человека прямо вот как обескураживает и в то же время его ведет человека, этот ритм. Но это такое маленькое предисловие. А вообще недавно завершилось два великих праздника. Один, я бы сказал, сугубо небесный, это Пасха наша, святая Великая Пасха. А второй земной, который тоже имеет координаты небесные, это День Победы. Поэтому нельзя, я не могу не говорить об этих праздниках, причем именно в том контексте, который вот образовался у меня, и я хочу немножко, потому что говорить можно об этих праздниках очень много, но я постараюсь достаточно лаконично и в то же время, насколько это позволяет время, так, ну, по существу затронуть основные мотивы, основные положения этих праздников. Но прежде всего Пасха, конечно. Наша любимая, особая, необыкновенная Пасха. Вот Пасха, она ведь начинается, если собственно Пасха, то она начинается, конечно, в Великую Субботу. Это понимаю, это чувствую, это об этом пишут, это утверждают. Великая Суббота, когда вместо Херувимской поется «Да молчит всякая плоть человече, и достоится страхом и трепетом, и ничто же земное в себе да помышляет». Ничто же земное да помышляет. Это напев, единственный в году, мой любимый напев, потому что я не знаю, что можно сравнить с этим напевом, который в этот день поют вместо Херувимской. А где поют его самым удивительным образом, продолжают уже много-много десятилетий в Сретенском монастыре, а теперь, когда построен новый великолепный храм, которому приложил большую руку нынешний митрополит уже Тихон, он был тогда настоятель этого монастыря, и в маленький храм войти вообще нельзя было. А теперь и большой храм, я скажу, на Пасху, если за полчаса войти, то там неизвестно, найдешь ли себе место, чтобы просто протиснуться и более или менее нормально стоять. Потому что большой храм, но он весь переполненный. И самое главное, конечно, какой хор? Такого хора найти больше в Москве нельзя. Хор – это чудо, пасхальные песнопения, стихиры – это сказка. Ради только вот этих песнопений пасхальных я рекомендовал бы один раз набраться сил мужества и на пасхальные дни выбраться в Большой собор Сретенского монастыря, потому что это что-то непередаваемое. Так вот, я начал с Великой Субботы, это, конечно, уже начало Пасхи, пасхальное уже богослужение, но вот чуть-чуть еще подготовка к Пасхи, собственно, совершенно удивительные несколько слов песнопений. Я вот не могу не прочитать, потому что не все люди бывают, а самое главное, не все понимают. Вот чин погребения плащаницы. Я читаю, какие поразительные слова. «Содержай концы, гробом содержатися изволилось и Христе, да от адова поглощения избавиши человечество. И воскрес, оживиши нас, яко Бог бессмертный, от адова поглощения избавиши человечество». Вот какой величайший смысл Пасхи, а это уже поется Великая Пятница. А похвалы на утренне перед каноном погребения – снова удивительные слова. «Уснул еси Христе естественно животным сном во гробе, и от тяжкого сна греховного воздвигал еси род человеческий». От тяжкого сна греховного воздвигал еси род человеческий. Ну, что можно сравнить с этим, я бы сказал, это каким-то духовным постулатом. От сна греховного, тяжкого, воздвигал род человеческий. И там же в этих похвалах завершение похвалы совершенно удивительным призывом, просьбой, молитвой. «О Троице Божий мой, Отче, Сыне и Души, помилуй мир». «О Троице, Боже мой, Отче, Сыне и Души, помилуй мир». Вот это подготовка Пасхи. Если люди приходят только на Пасху, они, конечно, очень много теряют, но что делать, потому что это ни с чем не сравнить вот эти ощущения, вот эту пасхальную радость и подготовку к ней, если мы провели Страстную Седмицу как должно, а особенно Великую Субботу, Великую Пятницу, то совершенно у нас непередаваемое состояние пасхальную ночь. Вот там 3,5 часа, например, вот служба в Сретенском монастыре, но проходит, ну, как 5 минут, все. И потом, кто расходится, кто остается, кто там, даже там уже традиция появилась такая. Выходят люди, монашествующие, братья, раздают маленькие, ну, можно сказать, вкуснятинки, то есть небольшие, там какие-то бутерброды людям. И вот люди некоторые там прямо начинают закусывать, потому что не у всех есть транспорт, не все могут заказать себе такси, а вот это, конечно, очень здорово их воодушевляет, помогает. Теперь дальше. Эта связь Пасхи была 5 мая, а 6 мы знаем, что это день Георгия Победоносца, а для меня 6 вечером в понедельник это Иверская икона Божьей Матери в Сокольниках. Святейший патриарх Никон когда-то заказал, и эта икона в этом храме в Воскресенском в Сокольниках. Я как только есть возможность, хотя бы там, надеюсь, 20 минут, когда людей мало, эта икона неповторима, она очень большая, и служба пасхальная и Иверской Божьей Матери. Я всем, конечно, опять же, советую, рекомендую в понедельник Светлой Седмицы, вечером хотя бы, если во вторник уже нет возможности, утром, а вечером посетить вот эту праздничную службу Иверской Божьей Матери. И самое главное, там, ко всему прочему, после завершения службы был перерыв, совершенно непонятный для меня, когда перестали петь все вместе «Царица моя преблагая». Это было очень огорчительно, я обращался даже там, к настоятелю, но ничего не получал вразумительного. И вдруг, вот в этом году, снова «Царица моя преблагая», и все поют, а это, ну, песнопение с чем сравнить? Вот «Да молчит всяка плоть» и «Царица моя преблагая». Это, конечно, апофеоз, я бы сказал, православного песнопения. «Царица моя преблагая, надежда моя». Это передать нельзя. Дальше, что я хотел бы сказать о празднике. Пока Пасха 12-го празднуется день девяти мучеников кизических. Феостих Антипат Руф, Феогнит Артема Магн, Феодот Фавмасий и Филимон. Вот их девять, эти кизические мученики. О них я не буду сейчас рассказывать много, но совершенно удивительный храм, который был построен в начале, можно сказать, в первой половине XVIII века, Девятинский переулок даже называется, девять мучеников. И там совершенно замечательный дух. И кроме этих мучеников, кроме этого, есть икона кизической Божьей Матери на противоположной стороне от девяти мучеников. Редкая икона, потому что Божья Матерь освещает просворы. Непередаваемая икона, а некоторые мне люди говорили, что она очень помогает, как и девять мучеников, при потере работы. Так что вот кто-то потерял работу, я бы рекомендовал в этот храм девяти мучеников Феогнит, Антипат, Руф, Феостих, Артема Магн, Феодот, Фавмасий, Филимон. Обязательно посетить. Это очень здорово. Теперь я перехожу, связь-то близко, 5-го Пасха, а 9-го День Победы. День Победы – это великий праздник земной, который освящен небесными силами, духом наших святых отцов. Так вот, есть сакральное место – 9 мая, по-моему, не раз мы говорили, Николай, с вами, Большой театр. Возле Большого театра собираются хоры, люди, и поют, и поют. Бывало время, когда собирались по 7 и больше хоров, 30 человек, 20, вот рядом-рядом, не мешает, и все поют. А потом вот кому-то взбрело в голову, простите меня, и запретили. Не было несколько лет у Большого театра ни одного хора. Им не давали петь людям. Вот. А мы всегда привыкли тоже ходить, петь. Там и сын, и дочь, и так пели здорово, наслаждались. И вот в этом году неожиданно, мы даже не ожидали, потому что в 5 часов поют вечера, в 6 поют, в 7. И я не мог не подойти к баянистам и гармонистам Николай и Игорь. Удивительные люди, которые стоят несколько часов, играют. Это же очень тяжело, стоят. Но они, конечно, были признательны, потому что я все, что мог сказать хорошего, сказал. Но и как пели, и что только не пели. И вот в этой связи я просто прошу, Николай, давайте две песни сугубо военные. Вот, причем одна из них называется вот «Священная война», как она по-другому называется? «Гимн защиты Отечества». Так вот, эту песню в исполнении, конечно, Краснознаменного, а вторая «Прощание славянки» Агапкина Василия тоже самое краснознаменный. и две песни уже победные. Давид Тухманов, конечно, тухмановская песня «День Победы». А вторая песня Игоря Лученка – это «Майский вальс».
Года, как ждал тебя синий Дунай, народом Европы свободу принял жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад, на старой израненной битвах гармонии вальс русский играл наш солдат. Помнит Вена помнят Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцев в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Легко, вдохновенно и смело солдатский вальс этот звучал. И вена кружилась и пела, как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливой гармонь свою к сердцу прижал. Как будто он волжский видел разливы, как будто Россию обнял. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцев в русском вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Над Веной седой и прекрасной плыл вальс полон грез огня. Звучал он нежно, но страстно, и всех опьяняла весна. Весна 45-го года, как долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади Вены спасенной солдат на гармонии играл. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Вальсе сквозь года. Помнит сердце, не забудет никогда. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венца в русском вальсе сквозь года.
А вот про Агапкина мы, если прощание славянки, так? Так вот, я хотел сказать о нем несколько слов. 29 октября в этом году исполнится 60 лет со дня его смерти. И 140 лет в этом году, в феврале, со дня его рождения. То есть юбилей 60 лет и 140 лет. А лежит он на Ваганьковском кладбище, полковник Василий Агапкин. Я думаю, что в этот день, я бы не знаю, как призвать, чтобы люди вот в октябре, хотя бы 29 октября, посетили его могилу, потому что, ну, я не знаю, насколько же гениально этот марш «Прощание славянки», чтобы его вспомнили Василия. Это Василий Агапкин, полковник, 60 лет со дня смерти и 140 лет со дня рождения. Ну как?
Мне кажется, вот такая мелодия, Николай Данилович, она вполне достойна быть названа национальным гимном, потому что она объединяет и недавнее прошлое, казалось бы, советское, и наши исторические корни. И здесь очень большой прицел, так сказать, на старину, на историческую нашу причастность России, да, и славяне. Вот без слов она поется.
Полностью согласен, потому что это вот вы сказали, надо еще это все.
И великая скромность в этой музыке, и великий трагизм, и невероятная сдержанность, в отличие
и мощь. Непобедимо.
В отличие все-таки от сегодняшнего гимна, пусть не сочтут меня каким-то гимнофобом, но тем не менее, вот это вот перепев «Союз нерушимый», он все равно в ушах стоит.
Да. А это Очень интересно, очень интересно.
Но мы думаем, сейчас многое меняется. Меняется в аппарате, в правительстве. У нас президент получил недавно инаугурацию, и мы все проголосовали за новые выборы. Так что будем надеяться на хорошие изменения в национальном плане.
Да, это так. Замечательно, надо все переосмыслить, но это замечательное ваше соображение. На днях была Радоница, пасхальное, можно сказать, поминовение усопших. В этот же день совпал с празднованием иконы «Нечаянная радость Божьей Матери». Я думаю, что это тоже не случайно, потому что такое упование для всех усопших, потому что «Нечаянная радость», она, мы знаем ее и как создавали, и как грешник там молил, просил, а потом полностью жизнь свою изменил. Но «Нечаянная радость», я, например, могу признаться, когда я подхожу к иконе, «Нечаянная радость» в любом храме, когда есть. Всегда сама просьба, я обычно не прошу, а тут просьба сама. «Божья Матерь, какую-нибудь нечаянную радость нам не спасли, не мне, а нам не спасли, нашему Отечеству нечаянную радость». Вот когда не ожидаешь, и вдруг вот эта радость. Так что вот эта икона, она совершенно особа, она совершенно неповторима. Еще я хотел специально немножко, сейчас объясню почему, остановиться 14-го как раз на Радоницу. День памяти одного из четырех великих пророков, а именно Иеремия. Так вот, его, я только 2-3 предложения о его жизни и его знаменитый плач, там несколько слов процитирую. Книга пророка Иеремии. Начинается она практически так. «И было ко мне слово Господне, прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя». Это меня всегда вводит в невероятный трепет. «Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя». Это удивительные совершенно слова. Иеремия, он был призван Господом в 15 лет. Он обличал иудеев, его бросили в зловонный ров. Навуходоносор, вавилонский царь, его не тронул, и он 4 года провел в Египте. Одно из его невероятных деяний – он скрыл ковчег завета со скрижалями, и до сих пор никто не знает, где находится этот завет со скрижалями, а это сделал Иеремия. И совершенно поразительно, через 250 лет наш великий вселенский полководец Александр Македонский обрел его мощи и перенес в Александрию, Александр Македонский. А он же предсказал предательство Иуды. В Святом Евангелии есть слова как раз Иеремии и взяша 30 сребреников цену цененного. Это все Иеремия. А вот теперь последний абзац его плача, совершенно неповторимый. Для нас он, по-моему, очень может быть полезным. «Ты, Господи, пребываешь вовеки. Престол Твой в рот и рот. Для чего совсем забываешь нас? Оставляешь нас на долгое время. Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древли. Неужели Ты совсем отверг нас, прогневался на нас безмерно?» Это завершение как раз плача Иеремии, одного из великих четырех пророков ветхозаветных. Мне он, например, очень близок, этот пророк, как вообще-то все четыре великих вот этих ветхозаветных пророка. Так что вот немножко мы поговорили, потому что день-то такой, как раз он к этому относится, к нашим дням, которые связуются воедино. Теперь ближайшее время-то, мы знаем, 19 мая. Это день святых жен мироносец, третья неделя по Пасхе. и это день Иова многострадального. А для меня этот день всецело связан с днем рождения великого нашего царя-мученика Николая II. Николай II, о нем можно говорить, говорить и говорить. Николай II так отчетливо понимал, что не случайен день его рождения, и он говорил: «Мне судьба предназначила, Господь Бог, чтобы тоже я нес страдания за мой народ». И вот в этот день, 19-го, мы должны всегда помнить о дне рождения мученика царя. Выпустил из виду, сейчас вернусь к этому, когда пасхальные дни, мы знаем, что вместо посланий часто, которые читаются в храме, начинает чтение деяний святых апостолов. И вот я только три предложения, потому что это, кажется, так повествование сплошное, вот историческое, вот как было, как происходило. А вот три этих предложения, которые, я думаю, должны нас убедить в совсем обратном. Господь произвел род человеческий для обитания, чтобы или дабы они искали его. То есть вот один из великих смыслов нашего бытия, любого человека на земле, чтобы мы искали его, кого? Господа Бога. То есть человек, вот, ну ты же задумайся, для чего ты здесь? А указано для того, чтобы мы искали его. Если нас не воспитали так, то мы должны просто прилагать все усилия, чтобы найти Господа, чтобы он у нас поселился в душе, чтобы мы искали его. Второе предложение. Уверовали все те, кто были предуставлены, предназначены к вечной жизни. Об этом мы много говорили, что кого Бог предузнал, тех и предопределил, кого предопределил, тех и призвал, кого призвал, сих и оправдал, а кого оправдал, сих и прославил. Так вот, предуставлены, предназначены. То есть какая тайна? Мы же не знаем, предназначены мы, предуставлены. Поэтому как мы должны прилагать усилия, чтобы оказаться в числе тех, кто предназначен, кто предуставлен к вечной жизни? И третье, это классика, ее часто приводят в проповедях даже, иногда цитируют. Это все из деяний святых апостолов. «Нет другого имени под небом, кроме Иисуса Христа, данного человеком, которым надлежит нам спастись». То есть есть одно имя, имя, которым мы спасаемся, Иисус Христос. Но вот эти три хотя бы вот предложения люди бы разумели, и как бы было бы хорошо. То есть надо искать Господа, дабы искали род человеческий, для чего создан, чтобы мы искали Спасителя, Господа Бога, и чтобы мы уповали, что мы тоже будем предназначены к вечной жизни, а спасаться можно только именем Иисуса Христа. Вот, замечательно, деяние, оно большое, там много, там сколько, 27, что ли, глав, а вот эти три, например, меня всегда поражают, три вот предложения, они, я бы сказал, в чем-то концентрируют, они в чем-то как такие вершины вот этих деяний апостольских. Что еще я хотел сказать немножко? Так или иначе, мы не можем забывать о том, что продолжается война. Много можно говорить об этом, о войне, о вот этих фашистах, нацистах, сатанистах, которые оккупировали Украину всецело. И продолжает, например, вы знаете, что Великобритания дала, можно сказать, благословение на то, чтобы бомбить Россию их ракетами, ну и так далее. Я по этому поводу только несколько слов. Одна из моих крестниц, называть ее не буду, а у нее маленький ребенок, но она много раз уже выезжала на передовую. она была и там, и там, и там, попадала под бомбежки, под обстрелы, она говорит, я по-другому не могу, Николай. Я говорит, я не могу. Да, мама остается с ребенком, а я еду, потому что я вижу, как здесь сражаются солдаты, как они очень часто отдают жизнь, остаются тяжело ранеными, как их не посетить, как им хоть что-то не привезти, хоть как-то их не поддержать. Это совершенно удивительно, вот такой мужественный поступок. А получает она, самое интересное, где благодать. Когда-то я ей рассказал про матушку Макарию, 30 лет в том году было, как она умерла, матушка. А через 2 года матушка Макария, схимонахиня Макария, 100 лет со дня рождения исполнится. Я думаю, что надо будет туда поехать хорошей такой группой.
Это 2026 год.
Совершенно верно. Да, совершенно верно. Будет 100 лет матушке Макарии. А в том году 30 лет, как она умерла. Я рассказал своей крестнице про матушку. Она там не была. И она поехала, познакомилась с Татьяной, которая живет и была при матушке много лет в домике. И потом стала брать с собой сына, которому только 5 лет будет скоро. И она говорит, я стала чувствовать, матушка, вот в любой ситуации, особенно когда это опасно, вот я чувствую, как матушка меня призывает, останавливает, просто... Говорит, это передать нельзя. Она к матушке Макарии ездит теперь много чаще, чем я езжу. Она ездит практически каждый месяц. А это путь-то там от Москвы, от окружной 170 км. А так 220-250, то есть это надо 3, 4, 5, 6 часов ехать к матушке Макарии. Но вот моя крестница, она... В восторге, матушка Макария все время ее сопровождает, все время ей помогает. Поэтому я думаю, что вот как-то, Николай, можно вместе и до того, например, в этом году летом выбраться, посетить матушку Макарии, а потом подумать, как бы это еще более широко организовать столетие через 2 года. 100 лет – это великая-великая старица. Я говорил уже много раз и с владыкой Петеримом, который как опустился на коленки перед матушкой, говорит, матушка, благослови, это вот этот, вы знаете хорошо его, какой этот аристократ. Вот. А матушка говорит, ты митрополит, ты меня благослови. И вот владыка ее благословляет, потом говорит, матушка, благослови. И матушка только ручки работают, а лежит маленькая, а он на коленях. И матушка по головке благословила, а потом по головке хлоп, хлоп, хлоп. Это передать нельзя. И эти слова, помните, мы приводили, владыка один только вопрос задал. Он причастил матушку. А один вопрос задал, матушка, а Россия спасется? Владыка Петерим, это было 1 января 1993 года. В этот год матушка умерла, 18 июня. Это было за полгода, получается, до смерти. 1 января, слава богу, все дороги пустые, все гуляют, а мы буквально за 3 часа доехали туда. Матушка говорит, Россия на соль переводится. Владыка ко мне поворачивается, запиши, а то я забуду. И потом всю дорогу он об этом думал, улыбался непередаваемо. То есть он побывал у матушки Макарии и был в таком тихом духовном восторге, я бы сказал, что вот 2 сошлись, 2 таких... светильника, причем самые разные. Один, который на вершине был и власти духовной, а вторая, которая была выброшена и жила сколько месяцев, вообще непонятно как, непонятно где. Это передать нельзя. Вот как ее подобрала потом там Наталья, она жила. А завершала матушка тоже так же, все от нее. Практически отказались, потому что матушка ослабла, сил не было. Вот, несколько раз она меня просила забрать к себе, а когда договорился, она сказала нет. Божья Матерь запретила, сказала, где родился, там и пригодился. Как через некоторое время матушка Феодосия, схимонахиня тоже, также сказала: «Николай, не могу, забери меня отсюда», потому что там ее хожалка была такая, что матушка Феодосия плакала. Как только я договорился, владыка Петерим, опять же, он говорит: «Все, есть келья, есть монашки, все, договорился». И приехал к матушке, я говорю: «Матушка, все, поедем с включенными фарами, там с чем, с мигалками». А матушка говорит: «Нет, Николай, спасибо, не могу». Божья Матерь сказала: «Никуда отсюда, где родился, там пригодился». Один в один слово, что матушке Макарии, что матушке Феодосии. А ведь последние годы, когда матушка была в силе, 20, 30, 50 человек в день матушка принимала. Это, ну как это возможно? Священников по 10 человек было в один день, а потом все растаяли, все.
Николай Данилович, мне такой вопрос всегда возникает. Вот сегодняшние наши преосвященные владыки или же уважаемые протоиереи, которые занимают ответственные посты, такое впечатление, что их как-то, ну, я не побоюсь этого слова, не очень интересует всякая такая народная святость. Я к чему говорю? Вот мы давали недавно интервью с моим автором Александром Яильевичем Огородниковым, который был политзаключенным долгое время, в 70-е годы прошлого века. О нем сама Маргарет Тэтчер заявляла Горбачеву, и по личному распоряжению Михаила Сергеевича Горбачева он был освобожден. Он претерпел преследование за веру, настоящий исповедник. Но вот впечатление, что это никому, кроме Радонежа, кроме какого-то очень узкого круга, неинтересно. Между тем, человек, обладающий вот таким свидетельством, живым свидетельством Христа, он же неоценим должен быть для живого тела церкви, скажем так. Матушка Феодосия, матушка Макария, блаженная Любушка. Да у нас очень много выдающихся старцев, выдающихся наших священников, архиереев тех же, которые прошли страшным путем исповедничества, мученичества. Вот меня поразила, например, совсем недавно публикация в местном органе Сергиева Посада, газета «Вперед» у нас такая есть, с таким названием активным, «Вперед», советская, да. Эта газета иногда публикует такой альманах или какие-то фрагменты из истории города. И вот, например, фотографии старого дома дореволюционного, в котором проживал священный исповедник протоиерей Николай Смирнов. Он служил у нас в храме Вознесения Господня. Его дважды советская власть призывала к ответственности, в кавычках, но не расстреляли только потому, что во второй раз он, по-моему, не дожил до суда. Во всяком случае, священный исповедник в этом доме сейчас находится, пивная крафтового пива. И об этом указано в этой заметке. Вот вчера я проезжаю мимо этого домика, выходит молодежь, там курит, матерятся. Как-то вот все это, и никто об этом ничего не говорит, никому это ничего не интересно. Сможем ли мы в период, вы говорите, идет война, возрождаются какие-то национальные трагедии. Во всяком случае, незаживающие раны, они усугубляются ранами свежими, потому что приходят похоронки сегодня, в наши дни, в мирные семьи, в том же Сергиевом Посаде мы постоянно читаем: «Погиб, погиб, погиб, герой СВО» и так далее. И вот вместе с тем крафтовое пиво в доме новомученика. И никто ничего никогда не скажет, я имею в виду из священства, из людей церкви. Так же вот и про матушку Макарию, мы говорим с вами, 100 лет такой подвижницы, но все молчат.
Николай, вы такой кардинальный вопрос затронули, а именно – вера народа. Так вот, я что хочу сказать. Мы как-то с сыном, можно сказать, занялись такими очень дотошными подсчетами и пришли к очень неутешительному выводу, а именно, поверите или нет, верующих в России сейчас 1%. Один. Но если с натяжками, которые вот на Пасху приходят, 1.5-2%. Не верите, проверьте.
По-моему, такого не было даже в советское время.
Совершенно верно. Тихо, но ходили. То есть это мы не верили по новой и так далее. 1%. полтора максимум. Посмотрите, как люди, что это о чем говорит? Куда? Вот сейчас время, когда, вот вы правильно сказали, время, как, которое взывает война, а тут же, например, та же Пасха, День Победы. Так вот, Большой театр, ну, замечательно, 3 группы, 5 групп, по 30 человек, а там должны быть сотни, тысячи людей, а вообще все пусто совершенно, а проходим мы топовые рестораны, кафе или, как говорите, пивнушки, будь здоров, все забито, очередь во многих из них. Ну как?
И жить торопится, и чувствовать спешат.
Николай, вот вы затронули это такой больной вопрос. То есть, наоборот, должно бы вот сейчас все возрождаться.
Многие ссылаются на то, что недавняя эпидемия ковида, 20-й год, когда официально запрещено было собираться в храмах. Это же официальное распоряжение. И мы получили такой указ, люди церковные, от управляющего делами Московской патриархии. Я помню, как это было трагично. Многие люди плакали, когда закрывалась строить Сергиева Лавра и на пасхальной седмице 20-го года. Профессора наши заслуженные, Константин Ефимович Скворад, плакал просто. Закрывали Лавру. Второй раз, по сути, за ее историю. Это была трагедия, это была действительно трагедия, потому что без храма на пасхальной неделе уже многие забыли об этом. У меня записана великолепная беседа о молчании в храме протоиереем Сергием Правдолюбовым. Сделал большой цикл, я ее обязательно повторю в эфире. Мы быстро все забываем. И он говорит, какое будет счастье, когда мы вновь соберемся, все-таки мы надеемся на лучший исход. И вот миновала пандемия, но очень опустели храмы. И такое впечатление, что некая цель, она была достигнута. Народ деморализован, испуган, напуган. Да и сейчас мы видим людей в масках, они в храме приходят в масках. Но дело-то, наверное, не в этом. Люди не потому не приходят в храмы. Может быть, влияние или авторитет церкви, он очень упал.
Снова вы, как водится, очень серьезно поднимаете аспекты этой проблемы. Ну, авторитет церкви как был, так и есть, на мой взгляд, для людей, у которых есть душа, на высоте. Просто люди, бывает, что не приближаются к храму, к церкви, но отдают отчет. А вот для многих, да вообще не существует, какой авторитет, Николай? Ну, какой авторитет церковный для людей? Они живут совершенно в другом измерении, в другом русле, в другой нише, поэтому какой может быть? Нет, конечно. И я не знаю, что должно произойти, ведь уже война началась, чтобы люди по-настоящему не просто встрепенулись, а духовно вдруг очнулись, чтобы духовно прозрели и потихоньку, помаленьку бы шли туда, куда должны идти, путем спасительным.
На этом, я думаю, Николай Данилович, мы можем закончить нашу сегодняшнюю передачу. Мы немножко вставили музыкальных фрагментов, повспоминали наши значимые даты. И, конечно, мне хотелось бы продолжения, потому что мы опять сделали некий конспект, конспект вопросов на предстоящие наши встречи. Это очень серьезные вещи, которые мы сегодня затронули, и я бы хотел, чтобы слушатели включились также в их обсуждение.
Спасибо, дай Бог всем здоровья, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Вы слушали передачу из цикла «Преходящее и приходящее в свете вечности».